3. Пол Дрейк ждал Мейсона в вестибюле отеля «Плаза» в Сан-Малинос. Детектив взглянул на часы и заметил.
«Ты опоздал, Перри, но Гипс нас ждет».
«Прежде чем мы туда отправимся, Пол», — сказал Мейсон. «Я хотел бы узнать, пытался ли кто-нибудь еще связаться с Гипсом?»
«Не думаю. А что?»
«Ты точно знаешь?»
«Нет, но я примерно сейчас крутился там, а потом отправился в отель. Я думал, что ты подъедешь с минуты на минуту».
«Я задержался, потому что мы обнаружили, что к телефонной линии, ведущей к домику Сейбина, кто-то подключился», — ответил Мейсон.
«Подключился к линии?»
«Да. Возможно, что отводной линией в последнее время не пользовались. Но, с другой стороны, кто-то мог подслушивать наш с тобой разговор. Сейбин финансировал комиссию, которая расследовала дело по обвинению в подкупе и взяточничестве в управлении полиции. Поступила анонимная информация в большое жюри». Дрейк тихонько свистнул.
«Если дело обстояло так, — сказал он, — то у Сейбина были сотни врагов, готовых с ним разделаться, даже глазом не моргнув».
«В этом направлении работает полиция, — заметил Мейсон. Нам с тобой с этой проблемой не справиться».
«Ты хозяин, тебе и решать», — пожал плечами Дрейк. «Но все же нам надо съездить к Гипсу и поговорить с ним. У него имеется замечательное описание человека, купившего попугая».
«Он не сомневается в отношении попугая?»
«Да», — ответил Дрейк. «По его словам, у человека был потрепанный вид, но иного ожидать не приходится. Если кто-то из высокопоставленных негодяев решил покончить с Сейбином, он не стал бы сам заниматься мокрым делом, а нанял бы какое-нибудь отребье».
«Гипс узнал бы человека, купившего попугая, если бы взглянул на него еще раз».
«Говорит, что да».
«Хорошо», — кивнул Мейсон. «Поехали». Делла Стрит ждала их в машине, не выключая мотора. Поздоровавшись с Дрейком, она протянула Мейсону газету.
«Прочти последний дневной выпуск. Мне отправляться с тобой, шеф?»
«Да».
«Куда ехать, Пол?» — спросила Делла.
«Прямо вдоль улицы три квартала, потом свернуть направо, проехать еще три квартала и сделать левый поворот. Дом находится посреди квартала на боковой улице, так что машину можно будет поставить прямо перед ним».
«Хорошо», — сказала она и плавно тронула машину с места.
Мейсон развернул газету, проворчав. «Вряд ли я найду для себя что-нибудь новое».
«Каким образом они сумели так точно определить время убийства, если долго не находили труп?» — спросил Дрейк.
«Хм, это целая история», — улыбнулся Мейсон. «Все построено на дедуктивных выводах шерифа. Я бы сказал, что голова у него работает неплохо. Я тебе все подробно расскажу, когда у нас будет побольше времени».
Он успел просмотреть содержание передовицы, пока Делла вела машину к зоомагазину. Когда автомобиль остановился, Мейсон и Дрейк вылезли первыми.
«Мне здесь остаться?» — спросила Делла.
«Да, так будет разумнее», — сказал Дрейк. «Припаркуйся перед пожарным гидрантом и не выключай мотора. Вряд ли мы долго там задержимся».
Мейсон протянул ей газету. «Просмотри последние известия, пока мы занимаемся попугаем. И перестань жевать сухари, ты испортишь аппетит».
«Все было хорошо, пока ты не напомнил об этих сухарях для Сойки», — рассмеялась она. «Поскольку мы с Полом рассчитывали на хороший обед в приличном ресторане, то ты должен радоваться, что я грызу сухари и не стану из-за этого требовать всех блюд из меню».
Усмехаясь над ее шуткой, Мейсон и Дрейк вошли в зоомагазин. Артур Гипс оказался высоким, худощавым человеком, с совершенно лысой головой и выцветшими голубыми глазами.
«Привет», — сказал он довольно приятным голосом. «А я уже решил, что вы не придете, и думал закрывать магазин».
«Это Перри Мейсон», — представил Пол Дрейк.
Мейсон протянул руку. Гипс пожал его ладонь костлявыми, вялыми пальцами и спросил.
«По-видимому, вы интересуетесь попугаем?»
Мейсон кивнул.
«Хорошо. Все было так, как я рассказывал», — сказал Гипс Полу Дрейку. «Это не имеет значения», — заметил Пол Дрейк. «Пусть мистер Мейсон услышит все от вас».
«Хорошо. Мы продали попугая».
«Начните с того», — попросил Дрейк, — «что объясните мистеру Мейсону, как вы опознали попугая».
«Хорошо», — в третий раз согласился Гипс и начал. «Конечно, я основываюсь лишь на предположении. Вы спросили, не знаю ли я попугая, который страшно ругается, когда хочет есть. Я сам научил его этому».
«Почему вы это сделали?» — поинтересовался Мейсон.
«Хм, покупатели бывают разные», — усмехнулся Гипс. «Некоторым людям кажется забавным, что попугай ругается. Обычно они вскоре устают от ругани и стараются избавиться от птицы, но сперва все умиляются».
«Так что, вы специально учите попугаев ругаться?» — улыбнулся Мейсон.
«Верно. Бывает так, что стоит попугаю один раз услышать какое-то словечко или целую фразу, как он готов повторять его бесконечно. Но большей частью приходится тренировать каждый звук. Конечно, никому и в голову не приходит учить птиц неприличным ругательством. Несколько чертей и дьяволов вполне достаточно. Люди хохочут до колик, когда услышат соленое словцо вместо привычного «попка хочет печенье», и сразу же, не торгуясь, приобретают попугая.